Познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ликвидация последствий наводнения в Крымске. Суд по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве. Пикеты в поддержку Алексея Пичугина. Официальное назначение Фабио Капелло главным тренером сборной России по футболу. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Город Крымск, сильнее других пострадавший при наводнении в начале июля, покидают военные, помогавшие ликвидировать последствия стихийного бедствия. По словам министра обороны, на месте останется лишь около 1500 военнослужащих 7-й воздушно-десантной горной дивизии из Новороссийска. Как написал в своем твиттере губернатор Краснодарского края, цитата, «основная часть работ почти завершена». В то же время остающиеся в Крымске волонтеры говорят, что это не так. Для разборки завалов и уборки города по-прежнему нужна помощь. Первое жилье в Крымске получила мать двоих детей Светлана Остапенко, муж которой Петр Остапенко в ночь наводнения ценой собственных жизней спас 9 человек. С подробностями Мумин Шакиров.
Основная часть работ по восстановлению Крымска почти завершена. Сегодня более 1000 военных отправились в свои части. Через 2 дня выедут все, написал на своей страничке в Твиттере губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного военного округа. Первыми покидают город подразделения из Майкопа, Ростовской области, Новороссийской военно-морской базы и Краснодарского края. Всего около 1100 человек. Также из города вывозится 40 единиц техники, говорится в сообщении. В то же время, по данным Министерства обороны, в Крымске останется чуть больше 1000 военнослужащих 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии соединений железнодорожных войск, которые продолжат работать над благоустройством города, пострадавшего от стихии. На фоне отъезда отдельных частей Министерства обороны из Крымска волонтеры продолжают зазывать добровольцев со всех концов России на Кубань, расчищать завалы и оказывать гуманитарную помощь жителям, пострадавшим от стихии, рассказывает один из волонтеров лагеря «Добрый» Алексей Шичков.
Действительно, нам нужны рабочие руки, поэтому едут из Москвы, из Питера люди из разных других мест. Потому что сейчас достаточное количество мест, которые нужно помогать восстанавливать. Поэтому не говорят о строительстве, не говорят о том, что еще очень много домов, которые в этом иле. Не говорят о том, что нужно сейчас раскладушки, сейчас основное. Людям не на чем спать. Вот сейчас этим и занимаемся.
Речь идет о Крымске или о близлежащих поселках?
О Крымске, по Нижнебаканском. Все близлежащие, да. Недавно обнаружили Геленджиком затопленный поселок. Кто тоже обнаружили, там, оказывается, никто не помогал. И таких вот периодически мы находим районы, которые нужны тоже помощь.
Сколько людей находится в вашем лагере «Добрый»?
Я человек 80. Я сейчас говорю о лагере «Добрый», в котором я сейчас сижу. И Водяновой. Человек 70 есть, наверное.
Вы продолжаете звать добровольцев на Кубань. Сколько вам нужно людей для завершения запланированных работ?
Если было бы еще человек 100, вот тогда мы бы там в течение, может быть, 2 недель, там, да, максимум, там, все бы помогли. Сейчас вот все-таки не хватает рук, потому что вот постоянно приезжают то или иные вещи, да, там, эти фуры, вот фура. Сейчас помогает МЧС разгружать фуру, потому что наши люди на завалах и на грязи.
Это был Алексей Шичков. О дефиците рабочих рук также говорит руководитель направления по оказанию гуманитарной помощи жителям Крымска, волонтер Наталья Киселева.
Да, у нас несколько направлений. Одно основное, очень крупное направление – это оказание гуманитарной помощи населению. Второе направление – это оказание медицинской помощи населению. Третье направление – оказание психологической помощи. Плюс мы тоже разгребаем завалы, конечно, не в таком объеме, как там военные. И плюс мы оказываем юридическую. У нас сейчас, ну, со дня на день будет организована горячая линия, по которой пострадавшие могут проконсультироваться с юристами по поводу там своих прав.
Где конкретно вам нужны рабочие руки?
Да, нужны рабочие руки, потому что сейчас, поскольку прошло уже 2 недели с начала катастрофы, а часть волонтеров уехала домой, потому что люди, ну, в том числе и я, мы побросали все себя в городах и поехали в Крым. Сейчас вот у нас произошла в нашем лагере ситуация, что там 2 дня назад уехала, ну, большая группа волонтеров уехала. Завтра к нам она снова придет, у нас восстановится баланс людей. Но мужские руки, которые смогут разгружать фуры, загружать фуры, нужны всегда.
Это была доброволец Наталья Киселева. Помощник первого заместителя губернатора Краснодарского края Джамбулата Хатуова Сергей Оськин считает, что в городе почти не осталось завалов, и постепенный уход военных из Крымска ему понятен.
Пусть кто-нибудь просто посмотрит своими глазами здесь. 90% работы по такого рода уже выполнены. Здесь можно просто посмотреть по улицам, походите посмотреть. Конечно, город не приведен в идеальное состояние. Здесь такая группировка войск уже, они выполнили свою задачу, они очень много сделали за эти дни. И основная часть покидает. Соответственно, еще продолжают работать все муниципальные штабы, муниципальных образований края, более 40. Рабочие руки остаются здесь.
Это был Сергей Оськин. Тем временем в Крымске начали вручать ключи от нового жилья пострадавшим от стихии. Трехкомнатную квартиру получила Светлана Остапенко, мать 2 детей, ее муж Петр Остапенко спас во время наводнения 9 человек, а сам погиб. Рассказывает главный специалист по взаимодействию со средствами массовой информации районной администрации Крымска Ирина Югай.
Значит, они жили по улице Олимпийской, Крымска, это город Крымск. Дом, естественно, тоже был в зоне подтопления. Это не первый, кто получил жилье. Значит, они получили квартиру, вот те квартиры, которые были выделены в молдаванском сельском поселении для Минобороны, для военных.
По словам сотрудника пресс-службы Крымской районной администрации Светланы Гороховой, у семей, потерявших в результате наводнения дома и квартиры, будет возможность выбрать себе новое жилье.
Сейчас же формируются там списки, да, уточняются. Люди, у которых признаны дома аварийными, они пойдут под снос, они пишут заявление, они определяются, как они хотят, квартиру в городе Крымске, или, может быть, квартиру в городе Геленджике, или в городе там Новороссийске, или в Краснодаре. Для них определен там несколько микрорайонов, где им могут в ближайшее время дать квартиры. И каждый человек индивидуально определяет, то ли он остается в Крымске, здесь микрорайон есть большой, уже построенный, то ли он будет ждать, пока ему построят коттедж, то ли он хочет переехать там в другой город.
Те, кто пока не получил еще квартиры и коттеджи от государства, живут у родственников, друзей, часть пребывает в домах, отдыхах и больницах, рассказали Радио Свобода сотрудники районной администрации Крымска. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявления мы поговорим о ходе судебного процесса по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве. Расскажем о одиночных пикетах в поддержку Алексея Пичугина, которому 25 июля исполняется 50 лет. Вас ждет также обзор западной прессы. Поговорим, в частности, о новом премьер-министре Египта. Сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы 8 августа вынесет приговор по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Тогда стихийный митинг футбольных фанатов, недовольных ходом расследования убийства в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова, перерос в столкновение с полицией. Пострадали 32 человека. В Замоскворецком суде Москвы сегодня состоялось первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Мирзаев обвиняется в неумышленном убийстве. Он своей вины не признал. В центре Москвы сегодня проходит серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Пичугина, которому сегодня исполняется 50 лет. Бывший сотрудник компании «ЮКОС» отбывает пожизненное наказание по обвинению в организации убийств. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился прекратить огонь в городе Харок на юге страны, административном центре Горно-Бадахшанской области. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Долгое прощание России. Центральная Азия. Часть 2». Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Важная новость сегодня – это назначение премьер-министра Египта, которое ожидалось после избрания президента страны. Что пишут об этом западные газеты?
Financial Times сообщает, что премьер-министром стал Хишам Кандил, ранее занимавший пост министра ирригации и водных ресурсов. Его кабинет вынужден будет решать серьезные экономические проблемы, возникшие после многих месяцев нестабильности и протестов. Однако на это назначение рынки отреагировали падением. Инвесторы рассчитывали, что кабинет министров возглавит более влиятельный политик. Кроме этого, ранее сообщалось о связях Кандила с исламистами, говорится в статье Financial Times. Некоторые эксперты считают, что сплотить правительство, возможно, сможет только такой малоизвестный до настоящего времени политик, как Кандил. Газета пишет, что влиятельные египетские военные оказывали давление на президента Египта Мохаммеда Мурси, когда он выбирал премьер-министра. Президенту нужен был человек, готовый выполнять намеченные им цели по обеспечению безопасности, решению транспортной проблемы и сокращению дефицита продовольствия и топлива, субсидируемых государством. В то же время ему нужен был человек, кажущийся независимым и вызывающий доверие. Политическая стабильность позволит Египту получить необходимую финансовую помощь из-за рубежа, в частности, кредит от Международного валютного фонда, обещанный стране после того, как будет сформировано правительство.
В понедельник в Ираке Аль-Каида совершила более 20 нападений в нескольких городах. Этот день был назван самым кровопролитным за последний год. Что пишут об этом западные газеты и как комментируют в целом ситуацию в Ираке?
Западная пресса обращает внимание, что это самое сильное нападение Аль-Каиды с момента вывода войск США и НАТО из Ирака в декабре прошлого года. Обстоятельства этого нападения, по мнению Wall Street Journal, указывают как на политические, так и на экономические причины. С одной стороны, правительство в Багдаде пытается взять под свой контроль нефтяные месторождения на севере страны, которые могут помочь Ираку получить дополнительные средства для пополнения казны. С другой стороны, нападения могли стать реакцией на действия премьер министра Ирака шиита Нури Аль-Малики. Он сделал несколько резких высказываний в адрес своих суннитских соперников по политической борьбе, а также способствовал выдаче ордера на арест бывшего вице-президента Ирака суннита Тарика Аль-Хашими на основании обвинений в терроризме. Против этих действий выступили сунниты, которые пытаются инициировать вотум недоверия премьер-министру. Wall Street Journal пишет, что политическая ситуация обострилась после вывода войск США и НАТО из Ирака, где большинство населения исповедует шиитское, а меньшинство – суннитское течение в исламе. Однако причин, чтобы эти разногласия помогли активизироваться боевикам Аль-Каиды, по мнению издания, нет. Приведу цитату. «Аль-Каида в настоящее время не контролирует какие-либо регионы в Ираке, широкой поддержкой населения она не пользуется, нельзя говорить и о массовом общественном протесте суннитов против политики, находящихся у власти шиитов. Вероятно, вмешательство Аль-Каиды связано со стремлением оказать давление на премьер-министра и усилить противостояние в обществе между шиитами и суннитами», пишет Wall Street Journal.
И еще одна обсуждаемая уже несколько дней международная тема, точнее уже несколько месяцев, а то и лет, с углублением экономического кризиса в еврозоне. Газеты как-то комментируют события последних дней?
Да, конечно. Это связано с новостями о состоянии экономики стран еврозоны, проценты по испанским долговым обязательствам, причем как краткосрочным, так и долгосрочным, достигли критического уровня. Во втором квартале этого года в Великобритании продолжилась рецессия, а греческое правительство заявило о более сильном, чем ожидалось, падении внутреннего валового продукта по итогам этого года. Но при этом не все аналитики называют ситуацию катастрофической, как об этом может свидетельствовать реакция рынков и статистика. В газете «Гардиан», например, пишут, что подорожание испанских облигаций лишь косвенно вызвано внутренними проблемами Испании. Да, уровень безработицы все еще высок, регионы не выплатили свои долги, а банковский сектор все еще далек от стабильности. Однако готовность Мадрида сократить бюджетный дефицит вызывает восхищение. И уже было объявлено, что Испании, возможно, не понадобятся все средства, выделенные стране в рамках финансовой помощи. Рост стоимости облигаций таким образом может свидетельствовать о страхе инвесторов перед распространением кризиса на Италию, так как очевидно, что у Европейского фонда финансовой стабильности не хватит средств на спасение сразу двух крупных экономик еврозоны. Именно этот факт, по мнению газеты «Гардиан», и является причиной нынешней нервозности на финансовых рынках. Валентин.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. До 3 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил гособвинитель в ходе прений сторон по так называемому второму делу о беспорядках на Манежной площади в Москве. При этом прокурор отказался от части ранее предъявленных обвинений четверым подсудимым. Напомню, что в декабре 2010 года, вскоре после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова, в центре Москвы собрались почти 5000 человек. Они требовали провести объективное расследование обстоятельств убийства, однако затем на Манежной площади начали звучать националистические лозунги, а когда ОМОН попытался прекратить несогласованный с властями митинг, его участники оказали активное сопротивление представителям правоохранительных органов. За ходом сегодняшнего судебного заседания следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас с нами в эфире. Здравствуйте, Марьяна. Как проходили слушания?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня состоялись прения сторон. Четверо подсудимых: Николай Двойников, Виталий Васин, Владимир Кирпичников и Григорий Бильченко. В правоохранительных органах их считают активными участниками массовой драки на Манежной площади в Москве. И первоначально их обвиняли в призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, возбуждении ненависти и вражды и применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Двойников бросал в сотрудников ОМОНа металлические ограждения и елочки. Игрушки. Васин грозил им травматическим пистолетом. Кирпичников, пытаясь прорвать оцепление, ударил полицейского ногой. А Бильченко кидал металлические палки, одна из которых задела шлем сотрудника ОМОНа. Однако в ходе сегодняшних прений прокурор отказался от части обвинений, а часть попросил переквалифицировать на более мягкие. Так, например, в действиях некоторых подсудимых не было найдено состава такого преступления, как разжигание ненависти и вражды. Во всяком случае, эксперты не посчитали таковыми выкрики «Россия вперед» или «Один за всех» и «Все за одного». Кроме всего прочего, не было и признаков хулиганства с разжиганием ненависти и вражды в действиях некоторых подсудимых сегодня. И в итоге гособвинитель попросил для Владимира Кирпичникова 3 года колонии общего режима, для Николая Двойникова 2 года колонии общего режима, Виталию Васину просили назначить 3,5 года условного лишения свободы, а Григорию Бильченко 2 года условно. Нужно отметить, что и Васин, и Бильченко находится под подпиской о невыезде. У Васина сахарный диабет. Бильченко был несовершеннолетним на момент совершения инкриминируемой... На момент совершения преступления их адвокаты просили сегодня, ну, также либо оправдать по части обвинений, либо оправдать полностью, либо смягчить вину. Так, например, адвокат Двойникова говорила, что у него за то время, пока он находится под арестом, родился ребенок, и его можно было бы освободить. Но в любом случае свое решение суд по этому делу выскажет 8 августа, когда будет оглашаться приговор в Тверском районном суде Москвы. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что за ходом судебного процесса наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и мы подробнее поговорим об этой теме сегодня в 6 часов вечера, точнее, 18:07. Еще одна тема российская. В Москве сегодня проходит серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Пичугина, которому 25 июля исполняется 50 лет. Принято считать, что именно с ареста Пичугина началось знаменитое дело ЮКОСа. Он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств и покушений и сейчас отбывает наказание в тюрьме «Черный дельфин» в Оренбургской области. Сегодня участники акции хотят напомнить обществу о судьбе Алексея Пичугина и о политической, по их мнению, подоплеке этого дела. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Стараниями правозащитницы Веры Васильевой письма с поздравлениями самых разных людей приходили в тюрьму, где сидит Алексей Пичугин, в течение всего последнего месяца. Слово Вере Васильевой.
Кроме этих пикетов, за несколько недель до дня рождения в интернете проводилась акция «Поздравить Алексея Пичугина с днем рождения». В рамках этой акции было собрано больше 200 поздравлений с днем рождения на русском и на английском языках, в стихах, в прозе, которые присылали люди из самых разных стран, не только из России, но и из Франции, Германии, Великобритании Израиля, США и даже из Австралии. Оказывается, там тоже знают про дело Юкуса и про Пичугина. Все эти письма, которые приходили по электронной почте или через живой журнал в комментариях, были распечатаны и отправлены Алексею Пичугину в колонии «Черный дельфин».
А уже известно, получил ли он эти письма?
Часть писем он получил, часть еще только продолжает поступать, потому что не все люди понимают, что у Алексея нет доступа к электронной почте, к интернету. И вот до сих пор я получаю письма. Сегодня пришло несколько писем, которые, конечно же, я тоже обязательно перешлю ему. Также у Алексея будут адвокаты на свидание непосредственно 25 числа, которые расскажут о том, что поздравления продолжают поступать, и также расскажут о пикете, который будет проходить в Москве.
Среди написавших поздравления Алексею Пичугину и писатель Борис Стругацкий.
Ну, я ему писал поздравления, посылал его. Мне кто-то сказал, что у него день рождения, и я послал. Я просто знаю немножко его судьбу, читал книгу о нем, сочувствую ему. Считаю, что это судьба, в общем, человека, которая грозит практически любому из нас. Мы также можем взять и засадить. Это очевидные вещи.
Все собранные письма были отправлены в колонию в городе Соль-Илецк Оренбургской области, известную также под названием «Черный дельфин», где Алексей Пичугин отбывает пожизненное заключение. Дело Пичугина стало первым в череде уголовных процессов над владельцами и сотрудниками компании «ЮКОС». 9 лет назад бывший руководитель отдела безопасности «ЮКОС» Алексей Пичугин был арестован. Суд признал его виновным в организации заказных убийств и покушениях на людей при неустановленных времени, месте и обстоятельствах и приговорил к пожизненному лишению свободы. Алексей Пичугин своей вины не признал, а правозащитники заявили, что решение политически мотивировано, а дело сфальсифицировано. Говорит Вера Васильева, автор книги об Алексее Пичугине.
Это уже 10-й его день рождения в тюрьме. Его арестовали за месяц небольшим до 41-летия. И Алексей уже больше 9 лет находится в заключении. И сочувствующие люди, и сам Алексей Пичугин, конечно, понимают, что его ситуация, его положение зависит от ситуации в нашей стране, потому что, наверное, ни для кого не секрет из тех, кто интересуется нашей суперсистемой, что она не свободна, что она зависима от вертикали власти. И, конечно же, сам Алексей Пичугин связывает свои надежды не только с Европейским судом по правам человека, куда он подал две жалобы, которые ждут своего рассмотрения, но и с изменениями в нашей стране, в нашем обществе. Он знает о масштабных митингах и шествиях, которые проходили у нас и в декабре, и в последующие месяцы, в мае, о марше миллионов. И то, что общество наше проснулось, то, что оно стало реагировать на несправедливость, судах, интересоваться снова политикой. Вот с этим он связывает свои надежды.
Участники одиночных пикетов в Москве хотят привлечь внимание к судьбе Алексея Пичугина, выразить ему поддержку и надежду на его освобождение. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Тверской суд Москвы 8 августа вынесет приговор по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Тогда стихийный митинг футбольных фанатов, недовольных ходом расследования убийства в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова, перерос в столкновение с полицией, при этом пострадали 32 человека. В Замоскворецком суде Москвы сегодня состоялось первое заседание по существу по рассмотрению уголовного дела чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний студент Иван Агафонов. Мирзаева обвиняют в неумышленном убийстве, он своей вины не признает. В центре Москвы проходит серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Пичугина, которому сегодня исполняется 50 лет. Бывший сотрудник компании «ЮКОС» отбывает пожизненное наказание по обвинению в организации убийств. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился прекратить огонь в городе Харок на юге страны, административном центре города Бадахшанской области. Вчера там началась военная операция, операция по задержанию подозреваемых в убийстве главы местного управления Комитета национальной безопасности генерала Абдулло Назарова. Оргкомитет Олимпийских игр в Лондоне отказал в аккредитации президенту Беларуси Александру Лукашенко, который возглавляет Национальный олимпийский комитет республики. Как написал в Твиттере президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, причину отказа не уточнили. В сирийском городе Алеппо по меньшей мере 33 человека погибли сегодня в ходе наступления правительственных войск на позиции повстанцев. Об этом сообщают сирийские гражданские активисты. В результате землетрясения вблизи западного побережья индонезийского города, острова Суматра, сегодня рано утром погиб один человек. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телин. Здравствуйте, Людмила. Традиционный вопрос. Что в первую очередь посоветуете нашим слушателям посмотреть у нас на сайте?
Добрый день, Валентин. Я начну с анонса, потому что завтра около 19 часов мы начнем прямую трансляцию из Новопушкинского сквера, где будет проходить митинг в поддержку гражданских активистов, которые были задержаны 6 мая. Люди, которые проводят митинг, считают их политзаключенными. Заявленная численность 1500 человек. Есть основания полагать, что придет больше народу. В любом случае, камера, видеокамера «Радио Свобода» начнет работать около 19 часов по московскому времени. Не забудьте зайти на главную страницу сайта «Радио Свобода», или вы легко найдете статью, где будет размещен наш видеоплеер. А теперь о тех материалах, которые уже есть на сайте. Я бы на этот раз обратила ваше внимание на наш раздел «Блоги». Он так и называется «Блогеры свободы». На этот раз мое внимание и, надеюсь, ваше внимание привлекут не столько материалы наших внештатных корреспондентов, наших внештатных авторов-блогеров, а две публикации наших штатных сотрудников Елены Власенко и Анастасии Кириленко. Мне они кажутся чрезвычайно важными, интересными и не банальными, потому что и в том, и в другом случае авторы в определенном смысле идут против течения, это их личная точка зрения, и они ее убедительно доказывают, приводя в пример массу фактов, аргументов. Это эмоциональное произведение, но именно этим они и интересны. Первый блок – это блок Елены Власенко, он называется «Люди как неформат». Елена рассказывает о том, как несколько лет мы с коллегами на «Радио Свобода» писали об общежитии в московском Внукове. Людей оттуда выселяли, и вот о судьбе этих людей и о том, как отнеслось к ним, я бы сказала, в кавычках, демократическое движение, которое должно было бы, по идее, их поддержать. Вот об этом блог Елены Власенко. И второй блог посвящен известной Свете из Иваново, автор этого поста Анастасии Кириленко. Настя сумела посмотреть на Свету из Иваново не со смехом, не пренебрежением, а скорее с жалостью. И она задается вопросом, а пытался ли вообще кто-то поговорить с ней по-человечески? Читайте Анастасию Кириленко на сайте «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Я уже читаю блог Анастасия Кириленко, и действительно интересно, и призываю всех слушателей последовать вашему совету. А напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Немного поговорим о спортивных событиях. Сегодня итальянский специалист Фабио Капелло официально становится новым главным тренером сборной России по футболу. Он подписывает контракт. Капелло станет третьим по счету тренером сборной, приехавшим в Россию из-за рубежа. До него этот пост занимали голландцы Гус Хиддинк, при котором Россия заняла третье место на чемпионате Европы, и Дик Адвокат, под руководством которого российская сборная такой же турнир провалила. Оправдано ли приглашение Капелло или руководству российского футбола стоило попробовать кого-то из России? Российских тренеров. О новом главном тренере российской футбольной сборной мой коллега Марк Крутов беседовал с обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым.
Надо сказать, что Капелло – человек, который очень много выиграл, во-первых. Да? В разные годы он дважды приходил, например, в мадридский «Реал», и оба раза очень успешно приходил. Яркий факт связан с тем, что в последний его приход в «Реал», после того, как он выиграл чемпионат Испании, его отправили в отставку. Это большая редкость, естественно, когда отправляют в отставку тренера-победителя. Но в данном случае сказалось то, что поклонники Реала, болельщики Реала были недовольны тем стилем, который он прививал команде, по их мнению, слишком прагматичным, недостаточно зрелищным, недостаточно атакующим. Это им не очень нравилось, и в результате, в общем, ему пришлось расстаться с Реалом. Но это говорит о том, что человек, который придерживается своих принципов, невзирая на окружающие обстоятельства. Да. Второй, может быть, интересный факт – это то, как он работал со сборной Англии, как он оттуда ушел. Опять же, он подтвердил свою репутацию человека жесткого и принципиального, потому что все шло хорошо, англичане под его руководством отобрались на чемпионат Европы. Но тут случилась история с Джоном Терри, которого решением Английской Федерации Футбола лишили капитанской повязки за российские высказывания там, в адрес другого футболиста, сочли, что такой человек не должен быть капитаном сборной. Но сделали это без ведома Капелло, и Капелло ушел. Просто потому, что, так сказать, его принцип в том, что без него ничего в сборной происходить не должно, и ничего с его игроками, с его капитаном тоже происходить не должно. То есть этот человек жесткий, вся его биография это подтверждает.
Рады ли вы, как болельщик, что сборную России по футболу вновь будет тренировать иностранец?
Пожалуй, да, наверное, потому что все-таки вот именно такой человек, как Капелло, в наших условиях, возможно, в силу вот этих особенностей характера, о которых я говорил, может быть, как раз нужен. Не знаю, долго ли он, правда, продержится у нас со своим таким характером, но, наверное, вот независимость, принципиальность его, которой он славится, она будет уместно, потому что наш футбол, футбол полный, так сказать, каких-то подводных течений, полный каких-то групп влияния и так далее, и неизбежно российский специалист так или иначе окажется под их воздействием. А здесь приходит человек совершенно посторонний, который ничего не знает и знать не хочет о всяких течениях и группировках, существующих в нашем футболе, и будет себе работать просто как профессионал, заниматься своим делом. Наверное, это к лучшему.
Это мнение обозревателя газеты «Спорт-экспресс» Бориса Богданова, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры рассказывают, как движется уголовное дело о беспорядках на марше миллионов 6 мая. На днях в Следственном комитете в качестве свидетелей побывали Илья Пономарев и Эдуард Лимонов и отчитались об этом в «Живом журнале», пишет Илья Пономарев.
Меня опрашивали на протяжении 5 часов. Вопросы были разные. Как готовилось шествие, митинг, у кого какая зона ответственности, кто принимал решение. Мне показали ряд видеозаписей, где я давал интервью, после чего следователь сообщил, что, судя по ним, митингующие изначально планировали остаться на Болотной площади, а я активно занимался подстрекательством к вооруженному мятежу. Пришлось поймать его на противоречии, что если бы мы собирались оставаться, то спокойно бы прошли дальше на Болотную, но не смогли этого сделать в результате полицейской провокации. Тогда ведь надо бы признать, что насилие организовала полиция. То есть, по сути, следователи даже не разобрались, кто спровоцировал беспорядки.
Эдуард Лимонов пришел на допрос с адвокатом Сергеем Беляком, который и стал героем его небольшого рассказа.
Следователю Д. Плешивцеву меньше 30, среднего роста. Такой себе спокойный русский парень. Звание старший лейтенант. Если судить по его поведению, он уже усвоил, впрочем, все навыки, необходимые следователю. Где нужно, чуть темнил, где нужно, бывал загадочно пугающим. Представляю, что такие манеры действуют на людей, впервые имеющих дело с законом. Первым вопросом был вопрос в лоб. Вот вы, Эдуард Вениаминович, много писали о событиях 6 мая у себя в «Живом журнале». Он процитировал пару пассажей. «Не знаете ли вы, кто стоит за беспорядками 6 мая на Болотной?» Я сказал: «Вот хитрый вы какой». «Нет, не знаю. На Болотной не был. О событиях знаю из открытых источников. С лидерами оппозиции не общаюсь. Не был, не знаю». Адвокат Беляк сказал следователю: «Слушайте, давайте сэкономим время. Эдуард Вениаминович на Болотной не присутствовал и узнавал, что там происходит, из СМИ. Больше ничего сказать не может». Следователь не вздохнул, но стал стучать по клавишам компьютера, записывая наш ответ. В результате протокол допроса занял где-то 0,7 страницы. Мы еще хотели попасть в их столовую и поехали на лифте на 13 этаж и далее один марш по лестнице, но столовая была закрыта. Вышли мы из следственного управления в 11:30, то есть допрос не продлился и часа.
В центре внимания американской блогосферы предвыборные баталии. В блоге «Нью-Йорк Таймс» о предвыборных стратегиях журналист Томас Этсал обвинил действующего президента не только в намеренном раскалывании американского народа посредством предвыборных роликов, подающих в негативном ключе коммерческую деятельность его соперника Митта Ромни, но и в подавлении электората, не испытывающего особых симпатий к либеральной политике Демократической партии. Этсал пишет.
Обама ведет кампанию в двух направлениях. С одной стороны, пытается увеличить явку основных либеральных групп, с другой – уменьшить явку среди самого враждебного для себя электората – белых мужчин без университетских степеней. Привлечь этот сегмент на свою сторону – дело безнадежное. Обама в нем поддерживает лишь 28%. Реальная задача – убедить большую их часть в том, что Ромни ничуть не лучше. Тогда сбитые с толку избиратели, вероятно, вообще не пойдут голосовать. Каждый белый без образования, который останется в день выборов дома, по сути, проголосует за Обаму.
Несмотря на дальнейший анализ Этсала, показывающий, что со временем демографические группы, поддерживающие Обаму и либерализм демократов в целом, будут только расти, демократическая блогосфера ответила активным неприятием термина «подавление электората». Эд Келгар пишет в блоге Political Animal на сайте журнала Washington Monthly.
Даже если принять тезис Этсала, что направленные против Ромни ролики нацелены на то, чтобы убедить белых мужчин без высшего образования не склонна голосовать за Обаму, что за Ромни голосовать тоже не стоит, глубоко ошибочно приравнивать эту стратегию к использованию административного ресурса с целью отвратить избирателей от избирательного процесса как такового. Избиратели, которых предвыборные ролики Обамы убедят не голосовать на президентских выборах, будут голосовать за кандидатов на другие посты. Кроме того, они вольны игнорировать всю эту рекламу и сделать нелегкий выбор между кандидатами, ни один из которых им не нравится. Приравнивать антиромниевские ролики к лишению избирательных прав, называя их подавлением электората, значит выхолащивать сам этот термин. А ведь он означает попрание основных демократических прав.
Впрочем, основной темой предвыборных дебатов остается экономика. Блогер Вашингтон-Пост Грег Сарджент отмечает, что продвигаемая Миттом Ромни неолиберальная программа не находит поддержки среди ведущих современных экономистов и, что важнее, не принимает во внимание кризис. Реалий.
У Ромни нет краткосрочной программы для борьбы с кризисом, в том смысле, что он бы предлагал все то же самое, если бы экономика сейчас процветала. Но политика предвыборной гонки такова, что Ромни необходимо пообещать быстрое преодоление кризиса. Для этого ему нужно убедить избирателей, что во всех проблемах виновато правительство, а точнее враждебное отношение Обамы к индивидуальной инициативе и свободному предпринимательству. Поэтому Ромни не перестает утверждать, впрочем, безосновательно, что стимулирующие бюджетные расходы привели только к увеличению государственного сектора, а частному ничем не помогли, что Обама принижает успех и думает только о правительстве, а не о частной инициативе и создании рабочих мест, и что в этом будто бы корень всех бед. А ведь это и есть экономическая платформа Ромни. Больше ему сказать нечего.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы 8 августа вынесет приговор по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В центре Москвы сегодня проходит серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Пичугина, которому сегодня исполняется 50 лет. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился полностью прекратить огонь в городе Харок на юге страны, где началась военная операция по задержанию подозреваемых в убийстве главы местного управления Комитета национальной безопасности. Оргкомитет Олимпийских игр в Лондоне отказал в аккредитации президенту Беларуси Александру Лукашенко, который возглавляет Национальный олимпийский комитет республики, сообщил в своем твиттере президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Военные покидают Крымск.
Комментарии экспертов.
Оппозиция занялась футболом.
Право автора.
Виктор Шендерович о том, на что покусилась мать Магнитского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Правительство России на следующей неделе планирует рассмотреть проект программы развития и разработки континентального шельфа страны. Может ли этот документ отменить монополию государственных нефтегазовых компаний на работу в таких проектах? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
На участие в шельфовых проектах в России с 2008 года могут претендовать только контролируемые государством компании, имеющие как минимум 5-летний опыт такой работы. На сегодня этим требованиям соответствуют лишь «Газпром» и «Роснефть». Однако в середине апреля Владимир Путин, тогда еще возглавлявший правительство страны, предложил своим подчиненным подумать о допуске к работе на морском континентальном шельфе и других российских компаний. Поводом для этого тогда стало обращение 4 частных нефтегазовых производителей – «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «ТНК-БП», которые, в частности, отмечали необходимость увеличения инвестиций в шельфовые проекты. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков согласен, что одни лишь «Газпром» и «Роснефть» там сегодня явно уже не справляются.
Доля шельфовых проектов в общей добыче нефтегаза где-то от 3 до 6%. Сегодня всем стало очевидно, и государству нашему тоже уже стало очевидно, что госкомпании не способны нести все бремя капитальных инвестиций в шельфовые проекты. Они не способны как финансово, так и технологически. Поэтому, конечно же, требуется привлечение частного бизнеса в шельфовые проекты. Это позволило бы, наверное, ускорить освоение шельфа. И думаю, что это бы привлекло более широкий круг инвесторов. Поэтому правильно, что есть такие приложения.
Впрочем, как считают эксперты, крайне малая доля шельфовой добычи нефти и газа в России связана не столько с действующими ограничениями по допуску к таким проектам, но и с существующими налоговыми режимами, не стимулирующими инвестиции в них. Правительство периодически обсуждает планы введения налоговых льгот для отдельных месторождений, но пока дальше разговоров, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, дело не идет.
Пример тому Штокманский проект, который должен был получить окончательное инвестиционное решение, но он его не получил по той простой причине, что правительство отказалось предоставлять этому проекту налоговые льготы, а правительство вместо этого приняло решение разработать программу для всех шельфовых проектов, чтобы не выделять, скажем, Штокман из них как какой-то особенный режим налогообложения. И для всех шельфовых проектов будет принят какой-то единый режим налогообложения, а вот о сущности этого режима пока в правительстве идут споры. И каким он будет, сейчас сказать трудно.
Владимир Путин также ранее говорил, что правительство намерено не только допустить к работам на шельфе частные нефтегазовые компании, но и предоставить участникам таких проектов специальные налоговые льготы. Это, по его оценке, позволит в течение 30 лет привлечь в отрасль около 500 миллиардов долларов. Аналитик капитала Виталий Крюков.
Абсолютно так и есть. Для того, чтобы привлекать сотни миллиардов долларов инвестиций в шельфовые проекты, требуется модификация налогов, требуется снижение налогового бремени для шельфовых проектов в зависимости там, от экономики проектов, потому что шельфовые проекты, они тоже отличаются. Есть более сложный проект, глубоководный шельф, есть менее сложный проект, мелководный шельф. Поэтому в зависимости просто от сложности проектов, от их экономики, должны модифицироваться налоги, а налоги должны быть более гибкими, менее жесткими.
В ходе этой реформы, не исключают эксперты, части своих особых преференций может лишиться и концерн «Газпром», владеющий сегодня не только транспортной инфраструктурой, но и сохраняющий за собой право монопольного экспортера. В этих условиях новые независимые производители газа, в том числе и шельфовых месторождений, по словам Виталия Крюкова, с ним конкурировать не могут.
Но я думаю, что экспортная монополия на газ – это уже атавизм, это уже пережиток прошлого. Уже надо двигаться вперед, отходить от монополий как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Компании частные, они ведь российские все, они приносят доходы в бюджет российский, поэтому компании должны иметь более широкий доступ и на внутренний рынок, и на экспортный рынок. Поэтому мы должны двигаться по пути большей либерализации газового рынка и в том числе более широкий доступ частных участников на внешний рынок.
Решатся ли российские власти на отмену экспортной монополии «Газпрома»? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это, конечно, мечта, но я очень боюсь, что «Газпром» у нас организация, которая не подлежит никаким законам, за исключением тех, которые обеспечивают ему монопольное положение. И даже проект, поощряемый правительством и такой приоритетный для правительства, как «Ямал-СПГ», например, он получил возможность экспортировать в будущем свой сжиженный природный газ только путем «Газпрома». То есть фактически будут продавать газ «Газпрому», «Газпром» будет его реализовывать каким-то образом, возвращая часть выручки производителю этого газа. То есть тут хитрая очень схема придумана для блатного проекта. А что с остальными проектами будет, пока не ясно, но это один из столпов энергетической политики Путина, и каким образом он будет сам свой столб выкорчевывать, я пока не представляю.
Однако пока эксперты затрудняются прогнозировать, решится ли российское правительство в итоге отменить монополию «Газпрома» и «Роснефти» на работу в морских шельфовых проектах. Пока против такой либерализации внутреннего законодательства, в частности, выступает Министерство энергетики страны.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Рубрика «Общественное мнение» завершит этот информационный час программы «Время свободы». Новое исследование Фонда «Общественное мнение» посвящено отношению в России к судам и судьям. Около половины опрошенных полагают, что несправедливые приговоры в России – частое явление. Отрицательные оценки работы судов особенно преобладают среди тех, кто имел опыт судебных разбирательств. Этим проблемам посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение», который подготовила Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Должно быть, самыми выразительными получились ответы на следующий пространный вопрос Фонда «Общественное мнение». Одни считают, что в случае нарушения прав, ущемления законных интересов человека, ему следует сразу обращаться в суд. Другие считают, что обращаться в суд следует только в крайнем случае, если иными способами отстоять законные интересы не удается. С каким мнением, с первым или вторым, вы согласны? Так вот, 44% сказали, что будут обращаться в суд только в крайнем случае. 28% затруднились с ответом, и только 22% сказали сразу в суд. Прокомментировать эти цифры мы попросили судью Конституционного суда в отставке Тамару Морщакову.
Это просто конкретные, очень красноречивые цифры, которые говорят о том, что доверие населения у граждан к судам не очень велико. Это результат, конечно, деятельности не очень удачной судов, но, с другой стороны, я думаю, что это еще и некоторые издержки представления о нашей правоприменительной практике. Может быть, она даже и так плоха, что заслуживает таких оценок. Это должно вызывать особое внимание, потому что если практика так плоха, то тогда возникает вопрос, зачем она нужна.
Тут еще есть другие цифры, более подробные, по поводу отношения к судам и судьям. Людей спрашивают, чем в первую очередь, по вашему мнению, руководствуется обычно суд вашего района, когда принимает решение. Здесь картина, в общем, более отрадная, потому что почти половина, 46%, сказали, что руководствуется все-таки законом. А вот дальше дробятся мнения, но 19%, это самая значительная цифра, сказали, что при принятии решений суд руководствуется мнением обвинения прокуратуры. Соответствует ли это вашим наблюдениям?
Да, конечно, это соответствует не только моим, но многим социологическим наблюдениям, потому что в судах по уголовным делам очень ярко выраженный обвинительный уклон. Когда граждане говорят, что 46% граждан говорит, что, по всей видимости, суды все-таки руководствуются законом, то это еще тоже не очень положительная характеристика, потому что под законом здесь понимается любая инструкция. На самом деле это не свидетельствует о благополучном правовом положении. То есть основания правового мира, который должен суд нести в общество, они сами по себе достаточно сомнительны. Закон будет применяться иногда, который имеет неправовое содержание. Кроме того, закон не выступает при осуществлении правосудия как специальный предмет контроля со стороны суда. На самом деле суд должен обеспечивать контроль за содержанием любого закона, который он применяет. А этого не случается, и даже при противоречии нормативных актов, применяемых в конкретном деле, закону более высокого уровня, парламентскому акту, суд не руководствуется требованием применять акт большей юридической силы, а следует инструкции, потому что она исходит от органов, которые наиболее близки, понятны и весьма действенны в осуществлении контроля за своими правилами.
Ну, я уже не говорю о том, что законы очень часто не соответствуют Конституции, вступают с ней в противоречие, а решения принимают все-таки не руководствуясь Конституцией.
Ну, конечно, это именно дефекты судебного контроля за содержанием права, выраженного в разных актах. Это дефект такой, он характерен для всех судов и судей. Он абсолютный характер имеет.
Говорит Тамара Морщакова. И стоит ли удивляться, как распределились ответы на обобщающий вопрос Фонда «Общественное мнение»? Как вы в целом оцениваете деятельность российских судов и судей? Лишь 24% респондентов ответили положительно, 40%, то есть намного больше, отнеслись к российской Фемиде отрицательно, и 36% не определились с ответом. Показательно, что негативная оценка встречается чаще в том случае, когда в опросе участвуют люди, которые в каком бы то ни было качестве участвовали в каких бы то ни было судебных процессах. Если это был единичный опыт, то плохо склонен относиться 51%. Если же больше одного раза, то уже 62%.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лилия Пальвель, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о боях в Сирии, о ликвидации последствий наводнения в Крымске, о ходе вступительной кампании в российских вузах, о начале олимпийского турнира по женскому футболу. Вас ждет также обзор российской прессы и рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы совершили правонарушение в виде предумышленного убийства.
Информация о выброшенных эмбрионах очень быстро распространилась в интернете.
Незаконная вооруженная группировка Аянбекова совершила
жестокую... Режим Асада продолжает кровавую расправу над собственным народом.
Что я на болотной площади не был и ничего показать не могу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.